В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». По данным следствия, недавнее двойное убийство в Казани никак не связано с деятельностью группы Pussy Riot. Подозреваемый задержан. В Москве и других городах пройдут очередные акции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Лондонский высокий суд отклонил иск Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, в Казани минувшей ночью задержан подозреваемый в убийстве двух женщин. Он признал свою вину. На месте преступления убийца оставил надпись «Свободу Pussy Riot» на английском языке. Задержанный 38-летний преподаватель философии одного из местных вузов, кандидат наук. Однокурсник младший из убитых женщин, он поддерживал с ней дружеские отношения. По данным следствия, причиной убийства послужила ссора из-за невыполненных мужчиной обещаний и его долгов. Адвокаты осужденных участниц группы Pussy Riot ранее назвали произошедшие провокации. Об общественной реакции в Татарстане на случившееся мой коллега Андрей Шарый беседовал с гражданским активистом из Казани Булатом Мухамеджановым.
Информация об убийстве была опубликована на сайте МВД Татарстана в среду. Краткость такой, было написано о том, что найдены трупы двух женщин. Утром следующего дня, то бишь вчера, на сайте Следственного комитета России была опубликована новость о том, что в квартире на стене начерчена кровью одной из погибших надпись «Free Pussy Riot». 30 августа – это День Республики, соответственно, выходной день, и, в общем-то, основная масса людей была на гуляниях. В общем, как-то проводила свой досуг вне дома, я так понимаю, что была оторвана от новостей. А о том, что это как-то связано с вот панк-группой и приговором, недавно вынесенным этим девушкам в Москве, сразу была признана, ну, скорее, менее вероятной. Больше склонялись версии о том, что это попытка увести следствие по какому-то другому пути, ложному пути.
Понятно, по каким причинам этот арестованный человек, уже сознавшийся в совершении преступления, оставил там эту надпись?
Ну, по официальным данным как раз и говорится о том, что он должен был деньги, то есть погибших, дабы не платить эти деньги, решил убить их. И, соответственно, для того, чтобы как-то немножко замести следы, он и принял решение написать кровью вот такую надпись. Собственно, и сложил их тела, создав цифру 69, создав некую такую подобие ритуальности.
Вся казанская милиция была поднята на ноги в последние сутки. Быстро нашли убийцу?
Вы знаете, я в этом даже не сомневался, поскольку очевидно, что оперативники сразу составили круг подозреваемых, поскольку известно, эти женщины вели довольно-таки закрытый образ жизни и вряд ли открыли бы дверь постороннему человеку. Соответственно, изначально речь шла о том, что этот человек, этот подозреваемый, должен был или мог бы, да, входить вот в некий узкий круг людей, которые имели доступ в квартиру. Поэтому менее чем за сутки, в общем-то, подозреваемый был установлен и задержан.
Булат, вы прекрасно знаете Казань. Скажите, пожалуйста, какое-то общественное продолжение эта история будет иметь? Или вы считаете, что все будет как бы в рамках обычного уголовного расследования теперь?
Вы знаете, последний вот год в Казани, к сожалению, первый ЧП. Давайте вспомним, была трагедия с пассажирами Болгарии, был отдел полиции дальний. К сожалению, вот совсем уж такая черная полоса пошла. Я думаю, что здесь, конечно, это дело, оно запомнится, поскольку так или иначе сейчас словосочетание Pussy Riot звучит и гремит по всей России. Ну, в общем-то, в целом, ну, несмотря, вот, может быть, прозвучит это цинично, да, но, в общем-то, это вот бытовое убийство, на которое, наверное, если бы не эта кровавая надпись, наверное, особо никто бы и не заметил вне Казани.
Это был гражданский активист из Казани Булат Мухамеджанов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В продолжении темы мы предлагаем вашему вниманию интервью, которое моя коллега Марьяна Тарачешникова записала с политологом Дмитрием Орешкиным.
Задача была дискредитировать оппозицию. Люди, обладающие большими мыслительными способностями в Кремле и на Лубянке, долго думали, с какого боку эту оппозицию уязвить. Мы и придумали, значит, Навальный у нас вор, правозащитники у нас на содержании Госдепа, а просто те, кто ходят на митинги, они борются с православной верой и, соответственно, в чистом смысле слова поганцы, приверженцы каких-то там варварских вероучений, еретики и так далее, и так далее. То есть власть решила создать себе социальную опору. В научном смысле это называется идиократия, то есть власть, опирающаяся на некоторую идею. Это удобная штука, потому что если власть не опирается на идею, у нее нет иной функции, кроме как заботиться о народонаселении. значит, и, соответственно, перед ним держать ответ раз в 4 года. Если же власть заботится не о народном населении, а о идее, то тогда власть отчитывается перед этой идеей, а не перед народом. И тогда мы получаем идеократические модели вроде Ирана или вроде Северной Кореи. Тогда кто носит флаг идеи, тот и есть критерий истины. В данном случае очень удобно этим флагом будет выступать, естественно, Русская Православная Церковь, потому что это церковь большинства. То есть, на самом деле, люди Слубянки, которые всю советскую эпоху верой и правдой служили идеократическому режиму построения светлого коммунистического будущего, сменили легенду прикрытия, и теперь они все у нас столь же искренне и беспорочно служат поддержанию светлого православного государства, защищая его от врагов. Им-то ведь главное защищать от врагов, иначе они не нужны. Так что затеяли, конечно, все это со стороны власти. И это, по-моему, совершенно понятно, просто исходя из асимметричных возможностей. Пока пусть Сирает не решили использовать для мобилизации православной идеологии, они себе там плясали со своими дурацкими песенками, и никто про них не знал. Но из них раздули главного разрушителя Отечества, надели их сатанинские одежды и сделали из них что-то вообще невероятное по масштабу.
А какую роль в этом во всем теперь играет господин Сурков? Что от него-то ждут? Каких действий? Можно ли связывать последствия того, что связано было с выступлением Пусси Райот в Храме Христа Спасителя, их уголовным преследованием, вот этим всем приговором, можно ли связывать это уже с установками, которые исходят непосредственно, ну, скажем, от вице-премьера?
Вообще говоря, я согласен. Да, есть очень много схожего. Сурков удачно запугивал Кремль оранжевыми страшилками. И Кремль запугался. И народное население тоже запугали этими оранжевыми страшилками, хотя я, например, до сих пор не понимаю, чем так страшен оранжевый сценарий. А сейчас, ну да, похоже, конечно, потому что, в принципе, задача та же самая. Консолидировать то самое здоровое большинство, которому навешать на уши побольше лапши и связать в его представлении Путина, православную церковь, Россию и государство в единое целое, и, соответственно, тех, кто выступает против Путина, то есть за соблюдение законности, за соблюдение закона о выборах, обвинить, с одной стороны, в том, что они еретики против православной веры, с другой стороны, в том, что они против России, то есть антипатриоты, и, соответственно, там работают в интересах Запада. Ну и построить вот такую довольно простенькую двумерную модель, которую, собственно говоря, наши строили в прежние времена. Какова роль персонально Суркова? Ну, он специалист, он мастер креатива, так скажем. А в принципе, это идея возвращения к двумерному миру, когда есть мы и они, свет и тьма, патриоты и предатели, это абсолютно сталинская идея, и, в общем, это идея идеократического государства, и этой идеей очень легко управлять.
Политолог Дмитрий Орешкин, интервью с ним записала Марьяна Трачешникова. В Москве 16:15, сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» проникли в здание мэрии и требуют встречи с Сергеем Собяниным. Активисты намереваются призвать столичные власти не разгонять оппозиционеров, которые выйдут сегодня вечером на Триумфальную площадь на очередную несанкционированную акцию «Стратегии 31». В Казани задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, оставивший на месте преступления надпись «Свободу Пусси Райот». Он признался в преступлении, заявив, что надпись сделал для того, чтобы отвести от себя подозрения. Хамовнический суд Москвы сегодня признал законным предостережение, вынесенное прокуратурой депутату Госдумы от «Справедливой России» Дмитрию Гудкову. Суд в Лондоне отклонил иск российского предпринимателя Бориса Березовского к другому миллиардеру Роману Абрамовичу. Березовский требовал компенсации за то, что Абрамович, по его мнению, заставил его с помощью шантажа продать значительно ниже рыночной стоимости акций, принадлежавших ему российских компаний. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». К началу учебного года образование и система ценностей. Как связано образование с потерей или сохранением коммунистических ценностей и развитием гражданского общества? Этот и другие вопросы ведущая Анна Качкаева будет обсуждать с гостем нашей студии, заместителем научного руководителя Высшей школы экономики Львом Любимовым. Эфир, напомню, в 7 часов вечера. Не пропустите. А программа «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, итак, завершен съезд Республиканской партии США, утвержден официальным кандидатом в президенты Митт Ромни, а следом состоится утверждение Барака Обамы, кандидатом от Демократической партии на съезде, который, напомню, откроется в Северной Каролине уже на следующей неделе. Что об этом пишут западные газеты?
Здравствуйте, Андрей. Мое внимание привлекла статья в свежем выпуске журнала «Экономист», рассматривающая предвыборные обстоятельства, как играющие и не играющие на руку президенту Бараку Обаме. Публикация начинается с рассказа о нынешнем неутешительном экономическом положении Соединенных Штатов. По сравнению с выборами 4 года назад, безработных американцев сейчас на 3 миллиона больше, а внешний долг увеличился на 5 триллионов долларов. Даже главный козырь президента, реформа здравоохранения, стала главным источником предвыборной критики. Об усилиях Обамы по решению проблемы глобального потепления климата уже никто не вспоминает. Нет подвижек по иранской ядерной программе. Россия и Китай продолжают гнуть свою линию, несмотря на политику перезагрузки, а тюрьма в Гуантанамо все еще работает. Конец цитаты. Все эти проблемы привели к тому, что, согласно опросам, 60% американцев считают, что их страна движется в неправильном направлении, а две трети имеющих право голоса говорят, что Обама плохо справляется с управлением экономикой. Единственный аргумент, который пока предлагает президент, что все могло быть намного хуже. Стоит отметить, что Обама все-таки заступил на свой пост, когда экономика уже начала падение из-за банковского кризиса и бюджетного расточительства, пишет «Экономист». Решение президента спасти детройтское автомобилестроение помогло предотвратить начало экономической депрессии. Все это заслуживает похвалы. Обращая внимание на необходимость противостоять республиканцам-обструкционистам в Конгрессе, можно даже сказать, что Обама преуспел. Ему удалось повлиять на внешнюю политику. Были и триумфы, например, убийство Усамы Бен Ладена. Конец цитаты. Обращая внимание на последние данные опросов, согласно которым обоих кандидатов поддерживает приблизительно одинаковое количество избирателей, «Экономист» полагает, что для перевеса Обаме будет мало полагаться на свое обаяние или более либеральные взгляды, чем у его противника-республиканца Митта Ромни. На грядущем съезде Демократической партии в Северной Каролине от Обамы ждут ответа на вопрос, что он собирается делать в ближайшие 4 года, если его выберут президентом, заключает издание.
И еще одна крупная международная тема – саммит государств движения неприсоединения в Тегеране. Интересно, какие публикации по этому поводу есть в прессе?
Газета «Гардиан» публикует впечатление от саммита корреспондента издания Саида Камали Дигана. Статью он начинает с рассказа о том, как освещали начало крупнейшей за последние 30 лет международной конференции на иранском государственном телевидении. Казалось, будто в Тегеране проходят Олимпийские игры, пишет Диган. Но много информации осталось за кадром. Например, критические высказывания генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и президента Египта Мухаммеда Мурси. Зато зрители увидели сидевших в первом ряду родственников убитых в Иране ядерных физиков, в то время как верховный лидер страны Аятолла Али Хаменеи рассказывал о мирном характере ядерной программы. Называл ООН пережитком и несправедливой организацией, которая потворствует запугиванию мира, избегал давать оценку конфликту в Сирии, но при этом говорил о военном вмешательстве США при решении проблем в других странах. Эту пропагандистскую идиллию сначала нарушил египетский президент Мурси, заявивший с трибуны саммита о необходимости активного вмешательства в сирийский конфликт, так как, по его мнению, именно это способно остановить кровопролитие в Сирии. Затем заявление генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о недопустимости отрицания Холокоста и использования российской риторики при обсуждении Израиля. По мнению Пан Ги Муна, это подрывает принципы, которые все мы обязались защищать. Конец цитаты. «Гардиан» оценивает тегеранский саммит движения неприсоединения как попытку Ирана продемонстрировать дипломатический успех, в то время как западные страны оставили страну в изоляции, а также как возможность поиска новых поставщиков иранской нефти, на экспорт которой США и Европейский Союз ввели эмбарго. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в международной печати. Для нашей программы его подготовила и представила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня активисты стратегии 31 в нескольких городах России выходят на традиционные митинги в поддержку 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Мероприятия в Москве и Петербурге городские власти, как обычно, не согласовали, рассказывает Наталья Джанпаладова.
В этот раз заявителем мероприятия, а среди них лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и один из координаторов «Левого фронта» Константин Косякин, власти объяснили отказ тем, что организаторы акции подвергались административным наказаниям и поэтому по новому закону о митингах не могут подавать заявку. Аналогичное решение мэрии об отказе согласовать акцию 31 июля представители стратегии 31 пытаются оспорить в суде. Они даже написали письмо на имя столичного градоначальника Сергея Собянина. О переговорах с мэрией рассказывает Константин Косякин.
С нами беседовал начальник управления по безопасности майоров, и он сразу предложил, чтобы мы сняли свои кандидатуры, других кого-то предложили, и тогда они могут разрешить митинг. Мы подали в Тверской суд, оспорили решение ихнее тем, что они нам отказывают по мотиву, то, что мы вроде раньше привлекались, хотя после указа этого мы не привлекались. И мы сказали, что когда будет решение суда, тогда вы имеете право нам уже отказать по этой причине. Но тем не менее, они опять начали настаивать на том, чтобы мы все-таки сняли свои кандидатуры. Но мы сказали, это неприемлемо, потому что это и противозаконно, и люди нас не поймут, что получается, что мы вроде бы согласились с этим указом и прогнулись перед властью. Майоров на этот сказал, ну мы были готовы к этому, и тут он достает, у него заготовлен был ответ по новому указу, лица не привлекающиеся не могут быть уведомителями, поэтому они нам не согласовывают.
Константин Косякин надеется, что на акцию на Триумфальной площади выйдут до 1000 человек.
Только такое сопротивление, твердость дает какие-то результаты. И несмотря на нашу небольшую горстку, они 3 года не могут выбить нас никак оттуда. На нашей стороне больше уже моральных сторонников. И мы другим пример подаем, что не бойтесь выходить. Власть можно только так. Они признают силу и упорство. А когда кто-то поддается, ну, они руки потирают так, что они их сломили.
Сколько вы человек ожидаете?
Ну, где-то от 500 до 1000 человек. Связано с политическими сейчас репрессиями, которые они прошли. С Пусси Райт, с Таисией Осиповой. Я думаю, больше будет людей, учитывая протест, недовольство, которое идет.
Говорил один из организаторов митинга на Триумфальной площади в Москве Константин Косякин. В Санкт-Петербурге акция «Стратегии 31» пройдет возле станции метро «Гостиный двор». На этот раз активисты намерены не только выступить в защиту свободы собраний, но и поддержать активистку «Другой России» Таисию Осипову. 28 августа Заднепровский суд Смоленска признал ее виновной в сбытии наркотиков и приговорил к 8 годам лишения свободы. Правозащитники видят в деле Осиповой политическую подоплеку. Вот что рассказывает питерский активист «Другой России» Андрей Песоцкий.
Последние недели лет активизировались репрессивные тенденции нашей власти, поэтому мы решили несколько расширить формат «Стратегии 31» у Гостиного двора. Так вот посвящена теме политзаключенных. Процесс Таисии Осиповой, который мы считаем просто вопиющим. Это будет форма митинга. Придут люди, развернут баннеры, будут футболки в поддержку Таисии Осиповой. Мы таким образом мы заявим о своей позиции.
Говорил Андрей Песоцкий. Лозунги против политических репрессий в поддержку свободы собраний станут одними из основных во время марша миллионов 15 сентября в Санкт-Петербурге. 30 августа представители оргкомитета подали властям города уведомление о проведении шествия и митинга. Сегодня оппозиционеры подают заявку в мэрию на проведение марша миллионов в Москве. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сирийские правительственные войска расстреливают с воздуха больницы и очереди за хлебом. Вот об этом говорят правозащитники из организации Human Rights Watch, вернувшиеся из Сирии на этой неделе. Заместитель директора Human Rights Watch по чрезвычайным ситуациям Анна Нейстат дала интервью Радио Свобода, в котором рассказала о том, что видела лично во время сбора информации в сирийской провинции Алеппо. С Анной Нейстат беседовал Данила Гельперович.
Видели ли вы сами боевые действия и кто их инициировал? Обстрелы, применение оружия и так далее?
Видели и то, и другое. Сама линия фронта проходит достаточно четко в городе Алеппо, и там ведутся, собственно, уличные бои. Интересно, что линия фронта не сдвинулась практически совсем за последние 3 недели. Такое ощущение, что именно от этой безысходности, от невозможности победить повстанцев таким способом, правительство вот буквально за этот месяц впервые начало применять очень активно авиацию. – И И вот это мы тоже видели повсюду, несколько раз, несколько ближе, чем хотелось бы. Это авиаудары по городам, по районам Алеппо, которые контролируются оппозицией, по городам, по деревням. Происходило это регулярно, каждый день, несколько раз в день, с помощью тяжелого вооружения. Наши военные эксперты говорят, что они используют 250-килограммовые бомбы, ракеты. И если поначалу они еще как-то пытались прицеливаться, то потом пошел неизбирательный обстрел, неизбирательные бомбардировки, а в некоторых случаях такое ощущение, что целились по гражданским объектам. Чтобы поднять в воздух бомбардировщики, нужны приказы с самого верха. Понятно, что это не просто пилот взлетел с соседнего аэропорта и направился бомбить больницы и хлебные очереди.
Вы сказали сейчас хлебные очереди и больницы. Были ли вы в этих местах? Что вы видели?
Мы были в этих местах, мы разговаривали со свидетелями, с теми, кого ранило в результате этих налетов. В частности, вот в Алеппо есть больница, которая, по сути, обслуживает большую часть вот этих контролируемых оппозицией районов. Медикаментов там практически нет, и оборудования тоже, но как-то врачи стараются спасать тех, кого еще можно спасти. Это шестиэтажное здание подвергается обстрелам каждый день. Практически каждый день. Мы там бывали неоднократно, потому что именно в этой больнице мы собирали данные по погибшим и раненым. И вот наблюдали мы это практически ежедневно. Верхние этажи уже практически разрушены. Собственно, там у них были операционные, сейчас там ничего не функционирует. Они спустились на первый этаж, работают в подвалах, и обстрелы продолжаются. Буквально в последний день, когда мы были в городе, был очередной обстрел с воздуха. Они, правда, промахнулись по больнице, но разрушили жилой дом рядом, и в результате два человека погибли, 17 были ранены, из них 10 детей. Огромное количество раненых и убитых детей в этом конфликте.
Вот как раз то, о чем я хотел спросить, каков масштаб жертв и пострадавших в тех местах, где вы были, можно ли что-то говорить о цифрах, процентах и так далее?
О цифрах можно говорить, я всегда предпочитаю говорить не в общем, а очень конкретно. То, чем мы занимались, эти налеты на госпитали, разрушение домов, каждый из них приводит к десяткам жертв. Например, когда произошел, это был артиллерийский обстрел по одной из пекарен. Огромный недостаток хлеба, сотни людей собираются в очереди, в этот момент происходит обстрел. Понятно, что жертвы очень большие. Вот по конкретно этому случаю, это было 16 августа, по данным больницы, 60 человек погибли и 76 были ранены. В других случаях это были, скажем, 29 человек погибших и еще 30 раненых. То есть вот мы говорим о таких масштабах, и это от одного удара. Такие удары происходят несколько раз в день, и понятно, что проецируя это на месяц, мы можем говорить о сотнях и сотнях жертв.
Делали ли вы какие-то выводы о том, как вооружена оппозиция, как сильно она готова к ответу на такие удары? Потому что есть разные мнения. С одной стороны, кто-то говорит о том, что действительно есть огромная диспропорция в применении силы и техники. С другой стороны, говорят, что сирийские войска уже дело имеют с армией и, соответственно, поступают с ней как с армией противника.
То, о чем я рассказываю, происходит не в тех районах, где идут активные боевые действия. Активные боевые действия, как я уже сказала, идут в совершенно определенных районах Алеппо, где, кстати, практически нет мирных жителей, оттуда все убежали. В тех местах, о которых мы говорим, вот там, где эти пекарни, больницы и так далее, активных боевых действий нет. И, соответственно, практически нет законных военных целей. То есть там можно встретить, конечно, нескольких солдат, которые, скажем, ту же очередь охраняют, или там есть, конечно, какие-то штабы в этих деревнях, где, куда свободная сирийская армия иногда возвращается, хотя бы в основном они воюют. Поэтому говорить о том, что они воюют с армией, в этих случаях нельзя. С армией они, может быть, воюют вот в тех районах, где идут уличные бои, а здесь они, по сути, воюют с мирным населением.
Это была Анна Нейстат, заместитель директора Human Rights Watch по чрезвычайным ситуациям. Вопросы ей задавал Данила Гальперович. В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» проникли в здание мэрии, требуя встречи с Сергеем Собяниным. Активисты намереваются призвать столичные власти не разгонять оппозиционеров, которые выйдут сегодня вечером на акцию «Стратегии-31». В Казани задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, оставивший на месте преступления надпись «Свободу пусть рает». Он признался в преступлении, заявив, что надпись сделал для того, чтобы отвести от себя подозрения. В Мурманске сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом задержали сегодня координатора общественной организации организации «Гражданская инициатива» Александра Будникова, который приехал из Москвы для участия акции «За свободу собраний». Хамовнический суд Москвы сегодня признал законным предостережение, вынесенное прокуратурой депутату Госдумы от «Справедливой России» Дмитрию Гудкову. Суд в Лондоне отклонил иск российского предпринимателя Бориса Березовского к другому миллиардеру Роману Абрамовичу. Березовский требовал компенсации за то, что Абрамович, по его словам, заставил его с помощью шантажа продать значительно ниже рыночной стоимости акции принадлежавших ему российских компаний. В поселке Ленинкент под Махачкалой сегодня в ходе спецоперации убиты два боевика. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, экстремисты были блокированы в частном доме. На предложение сдаться они открыли огонь и были убиты при штурме здания. Суд в Минске приговорил к административному аресту двух администраторов белорусских оппозиционных групп в социальных сетях. Павел Евтихеев и Андрей Ткачев проведут под стражей 5 и 7 суток соответственно по обвинению в мелком хулиганстве. Это была краткая сводка новостей. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» вы можете найти на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Челин. Людмила, вам слово.
Андрей, в подтверждение того, что вы сейчас сказали, на сайте «Радио Свобода» действительно самая свежая информация. И как раз в эти минуты она поступает из московской мэрии. Там работают наши корреспонденты Анна Байдакова и Константин Плуталов. И они говорят о том, что по-прежнему 10 человек сидят в районе приемной, там, где принимают письма. Они сидят на полу, требуют встречи с мэром Собяниным. Собянин не выходит. Пока к ним вышел только представитель департамента безопасности. Эта информация уже есть на сайте «Радио Свобода». А вот новая информация, которая через несколько секунд появится на сайте, а вы можете услышать меня уже сейчас. Именно этот представитель департамента неожиданно вручил одному из активистов повестку в военкомат. Видимо, его заберут в армию прямо с этой акции, которую уже называют в сетях «Окупай мэрию». Тем не менее, напомню, что активисты требуют разрешения проводить, беспрепятственно проводить митинги на Триумф, в частности, митинги стратегии 31. Очередной состоится сегодня, он не разрешен, и наши корреспонденты будут выходить и в прямой эфир, и будут передавать информацию на сайт «Радио Свобода», готовить видео и фоторепортажи из Триумфальной и от мэрии. Там работают корреспонденты и с фотокамерами, и с видеокамерами. Так что следите за сайтом «Радио Свобода». Если вас интересует эта проблематика, то вы найдете самую свежую информацию уже в ближайшее время, в том числе и в формате фото, и в формате видео. Для тех, кто не успел еще посмотреть фильм, который сделали наши коллеги, приехавшие из Крымска, я напоминаю, что этот документальный фильм, я не случайно говорю слово «фильм», потому что это даже не видеорепортаж, и уж тем более не видеосюжет. Это такая полноценная документальная работа. Она представлена на главной странице сайта «Радио Свобода». Называется «Крымск в ожидании мессии». Это нелегкое зрелище, и вряд ли оно вам доставит массу положительных эмоций, но мне кажется, что это надо смотреть, потому что это совсем не то, что нам показывают каналы федерального телевидения. Вы увидите реальную жизнь людей в Крымске после наводнения. Естественно, обновление в разделе «Право автора». Любимая и популярная журналист Ольга Романова. Материал под названием «Общак детям».
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Сегодня Высокий суд Лондона отклонил иск Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Длившийся 4 месяца судебный процесс вызвал широкий международный резонанс. Березовский требовал компенсации в размере 5,5 миллиардов долларов за то, что, по его мнению, Абрамович с помощью шантажа заставил его продать значительно ниже рыночной стоимости акции принадлежавших ему российских компаний. Передает наш корреспондент британской столицы Наталья Голицына.
В 10:30 утра по местному времени судья лондонского высокого суда Элизабет Глостер огласил решение по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Суд отказал Березовскому в исковых требованиях к Абрамовичу. В своем постановлении судья отметила, что ее решение во многом предопределено представленными Борисом Березовским свидетельскими показаниями. По ее словам, в этом деле прежде всего истец должен был доказывать свою правоту. Элизабет Глостер подчеркнула, что при анализе свидетельских показаний нашла показания Бориса Березовского не заслуживающими доверия, а его самого свидетелем, который относится к истине как к изменчивой, неустойчивой концепции, которой он может манипулировать по своему усмотрению. По контрасту с ним, продолжала судья Элизабет Глостер, господин Абрамович давал сдержанные и обдуманные ответы на адресованные ему вопросы. Он всегда был озабочен тем, чтобы точно понять суть обращенного к нему вопроса. Там, где он был осведомлен, он давал полный и подробный ответ. «Я нашла господина Абрамовича правдивым и в целом заслуживающим доверия свидетелем». Вот как Борис Березовский прореагировал на это решение Высокого суда сразу после оглашения вердикта.
Я абсолютно разочарован. Я не просто разочарован, я тихо удивлен. Да? Это не просто разочарование, а это... Реально, я прожил в этой стране уже 11 лет, и я еще раз говорю, я участвовал не в первом процессе, но то, что произошло сегодня, я еще раз говорю, мне впечатление, что просто этот джаджмент писали в администрации президента Российской Федерации, как пишут джаджменты для басманного суда или для других судов России. Вот у меня было ровно такое впечатление. Извините, может, очень корректно, но это откровенно.
Борис Березовский подал в лондонский высокий суд иск к Абрамовичу в июне 2007 года, однако рассмотрение дела по существу проходило с октября 2011 по январь 2012 года. Судье понадобилось 7 месяцев по завершении 4-месячного судебного процесса, чтобы проанализировать многотомное дело, оценить убедительность показаний истца и ответчика и их свидетелей. Березовский требовал в иске к Абрамовичу выплатить ему $5.5 миллиарда в качестве компенсации за проданные по заниженной цене акции нефтяной компании «Сибнефть», алюминиевого концерна «Русал» и телекомпании ОРТ. Березовский обвиняет Абрамовича в том, что тот с помощью шантажа и угроз, выступая в качестве агента российских властей, вынудил его это сделать. По словам Березовского, в случае отказа Абрамович угрожал ему, что его активы в России будут экспроприированы, а сам он подвергнется репрессиям. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
Эксперты оценивают стратегию правительства и бизнеса на дальневосточном направлении. Политики рассуждают, зачем Владимиру Путину саммит ОТЭС и Министерство по развитию Дальнего Востока.
Дальний Восток – жизнь на краю. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная.
Российская благосфера обсуждает новый закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, который вступает в силу 1 сентября. Закон уже стал хитом, поскольку, если следовать его букве, практически вся детская киноклассика должна попасть в раздел фильмов для взрослых, анализирует пользователь DRLEX.
Аленький цветочек. В мультфильме, говоря современным языком, чудовище с помощью шантажа наряду с угрозами насильственно удерживает предположительно несовершеннолетнюю. Статья 127 «Незаконное лишение свободы». Впоследствии мы наблюдаем классическую ситуацию, известную в науке как «Стокгольмский синдром», когда жертва испытывает симпатию к агрессору. Малыш и Карлсон. Маленький мальчик попал под полное влияние взрослого человека с явными асоциальными наклонностями. Пропагандирует бродяжничество и воровскую романтику. «Крокодил Гена». Как вспомню серию, где Гена с подельниками украли, статья 158, компрессор и стройматериалы для строительства детской площадки, так вздрогну. Такое детям показывать нельзя ни в коем случае. А как он в трансформаторную будку залез? Хотите, чтобы ваши дети так же делали? Запретить к показу. «Винни-Пух». Главный герой нигде не работает, бродяжничает, попрошайничает, ворует. Безобразие.
О мотивах авторов рассуждает Александр Рохмистров.
Я одного не могу понять, почему работу в данном направлении с мультфильмов начали. Главный вред моральным устоям подрастающего поколения все же улица наносит. А посему нужно обязать те семьи, в которых дети имеются, заклеить окна. И пусть родители своих чад погулять выводят непременно с повязкой на глазах. А то вдруг малолетний гражданин пьяного соседа с сигаретой увидит. Это ж полное растление получится.
Еще более принципиальное решение предлагает колумнист Ленты.ру Иван Давыдов.
Чтобы по-настоящему детей спасти, способ есть только один – издать новую, улучшенную версию закона, которая с 1 сентября текущего года, например, вообще запрещала бы родителям учить детей говорить. Нет слова – нет и проблемы. И лет через 20 наступит тут полная тишина и настоящее благолепие. Всего-то и надо – запретить и подождать.
С чем связаны многочисленные недавние инициативы властей в области воспитания и борьбы за нравственность, пытается понять колумнист Полит.ру Андрей Левкин.
Детская тема – это, скорее всего, неосознанное признание невозможности удержания привычной стабильности. Но должна же быть хоть какая-то программа. Ну, пусть будет хотя бы на будущее. Вот нас неправильно растили, и теперь у нас тут бардак, с которым мы ничего не можем поделать. Зато в правильных условиях вырастет правильное племя. Оно-то и устроит жизнь лучшим образом. А мы создадим для этого условия, запретив все. Конечно, это и возвращение к национальной идее на тему «нынешнее поколение уже будет жить при коммунизме». А сами эти законы и запреты – примерно тот самый привет людям будущего от его строителей, которые закладывали в капсулы у советских памятников с наказом вскрыть данную капсулу лет через 20. Но вот пусть авторы этих законов их найдут, выкопают, вскроют и прочтут.
При всем тематическом многообразии англоязычной блогосферы блоги защитников природы, натуралистов и борцов с естественными катаклизмами стоят особняком. Какие бы громкие события ни происходили в политической и общественной жизни, в этом сегменте блогосферы всегда свои особые бури и ураганы. Об одном из них, нашествии крыс в канадской провинции Альберта, рассказывает блог America's View на сайте британского еженедельника The Economist.
В большинстве стран мира крысы на городской помойке трагедией не считаются. Раттус норвегикус успешно распространился по всей планете, в связи с чем появился даже такой миф, что городской житель никогда не удаляется от грызуна более чем на 2 метра. Тем не менее, в Альберте уже полвека крыс вообще не было. Поэтому, когда их обнаружили близ городка Medicine Hat, 72 тысячи жителей, новость прошла первой строчкой во всей местной прессе. Специалисты по борьбе с вредителями установили по городу камеры с высоким разрешением, чтобы отслеживать перемещение крыс, устроили ловушки с отравой и выпустили в город двух змей, которые должны были съедать самых осторожных крыс, избежавших ловушек. Змеи, на вид напоминающие гремучих, были на самом деле не ядовитыми удавами, но их пришлось убрать с улиц города после многочисленных жалоб от населения. Уничтожать грызунов в Альберте, провинции с большой долей сельскохозяйственного производства, начали в 50-е годы. Поднимая население на борьбу с крысами, местные власти печатали плакаты, напоминающие пропагандистские постеры военных времен, и это не прошло даром. Когда в 2004 году крыс обнаружили в Калгари, санитарные работники были весьма озадачены, увидев на улицах жителей, которые добивали отравленных животных метлами и палками. Проблема, однако, в том, что большинство обитателей Альберты никогда в жизни не видели крыс. Сотрудники службы по борьбе с вредителями, выезжающие по вызовам, часто сталкиваются с андатрами, белками и сусликами. Они, в общем, тоже вредители, но все же не такие страшные, как крыса.
В Британии идет совсем другая охота. Экологический блог «Гардиан» рассказывает о проекте, в рамках которого добровольцы собирают мусор, оставшийся после трехдневного музыкального фестиваля в Лидсе. Найденные предметы приводят в должный вид, после чего перепродают по бросовым ценам.
Несмотря на проливной дождь, 60 добровольцев со всей Европы собирают брошенные вещи по всей территории фестиваля. На данный момент найдены 72 пары резиновых сапог, 177 складных стульев, 164 коврика и 238 палаток. Все вещи в основном новые, чем-то владельцы даже специально пожертвовали, но большая часть осталась на территории фестиваля, потому что людям лень было нести все это обратно к автобусам. Добровольцы были вознаграждены, каждый получил бесплатный билет на фестиваль, все счастливы. Вырученные деньги будут направлены на развитие международных проектов по поддержке молодежи из неблагополучных семей и депрессивных регионов.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» проникли в здание мэрии и требуют встречи с Сергеем Собяниным. Они хотят призвать столичные власти не разгонять оппозиционеров, собравшихся на очередную несанкционированную акцию «Стратегии 31». В Казани задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, оставивший на месте преступления надпись «Свободу Пусси Райт». Он признался в убийстве и заявил, что надпись сделал для того, чтобы отвести от себя подозрения. В Мурманске сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом задержали координатора общественной организации «Гражданская инициатива» Александра Будникова, который приехал из Москвы для участия в акции «За свободу собраний». Коммунический суд Москвы сегодня признал законным предостережение, вынесенное депутату Госдумы от «Справедливой России» Дмитрию Гудкову. Суд в Лондоне отклонил иск российского предпринимателя Бориса Березовского к другому российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
МИД Ромни обещает Кремлю меньше гибкости.
Комментарии экспертов.
Убийство в Казани. История политических провокаций.
Право автора.
Ольга Романова. Общак детям.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Российский АвтоВАЗ на автосалоне в Москве представил свой первый автомобиль с полностью электрическим приводом. Несмотря на то, что покупателей такой электрокар уже нашел, эксперты в целом с сомнением высказываются о его дальнейших перспективах на рынке. С подробностями Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Одной из новинок московского международного автосалона, открывшегося в четверг, стал автомобиль на электротяге от АвтоВАЗа, получивший название «Эллада». Первая подобная разработка крупнейшего в России автопроизводителя, созданная на платформе серийной модели «Лада Калина», имеет максимальную скорость 130 км в час, а запас хода 150 км. При этом время подзарядки аккумулятора от бытовой сети составляет 8 часов. Представляя модель, президент АвтоВАЗа Игорь Комаров сообщил, что ее производство будет организовано мелкосерийными партиями, в зависимости от спроса. Однако в том, что интерес покупателей к электрокару будет значительным, эксперты сильно сомневаются. Как считает аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк, это скорее имиджевый шаг российского автопроизводителя.
Да, чтобы, может быть, не отставать от зарубежных производителей, чтобы что-то представить на автосалоне международном. У нас тоже вот есть какой-то эксклюзив, концепт. Но какого-то коммерческого пока продвижения я не вижу. У нас недостаточно инфраструктуры для эксплуатации этих автомобилей. То есть, конечно, можем заряжать там от розетки, но это вот 8 часов зарядки, это, мне кажется, совершенно несовременно. Есть зарубежные аналоги, которые имеют лучшее качество. Тут же получается такая ситуация. У него хватает мощности на 150 километров, при этом заряжать его надо 8 часов. Очевидно, что 150 километров даже при средней скорости 60 километров в час, это 2,5 часа. 2,5 часа езды на 8 часов зарядки, это, мне кажется, довольно-таки низкий КПД.
Сегодня на мировом автомобильном рынке уже продаются несколько моделей электромобилей, наиболее известные из которых Nissan Leaf и Mitsubishi AMI-EV. Официальные продажи последнего в середине 2011 года начались и в России, однако спрос на новинку по-прежнему остается крайне низким, говорит инвестиционный директор компании SI Capital Partners Иван Бончев.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовой, хотя об этом говорят уже в крупных городах, ну, в основном в Москве в первую очередь, ну, и в Питере в какой-то степени. Дальше, с точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Иначе говоря, уверенные эксперты, российский рынок пока просто не готов к массовым покупкам электромобилей, в первую очередь из-за отсутствия инфраструктуры. Причем в ближайшие годы, как считает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак, ситуация здесь вряд ли изменится.
Я думаю, что это точно не дело сегодняшнего дня, и вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, ну, представляете, то есть, если, например, там каждый там пятый москвич купит себе по такому автомобилю, такая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то, что в Москву, они, ну, нельзя сказать, что находятся в лучшем виде, поэтому дополнительная нагрузка, а, как правило, она будет пиковая, то есть, как бы, да, все, например, приезжают вечером домой заряжать все эти свои автомобили, это это будет дополнительная нагрузка на мощности, которую могут не выдержать.
Еще более мрачные прогнозы у аналитика агентства «Инвесткафе» Андрея Шенка.
Пока об этом очень трудно говорить. Я думаю, что это не ближайшие 5-10 лет, это 15-20, и то зависит от того, как будет складываться направление, насколько будут развиваться быстро технологии и насколько это будет востребовано, потому что пока мы не видим такой возможности использования электромобилей. Но пока и стоимость этих автомобилей достаточно высока, и в целом инфраструктура, конечно, недостаточна для повседневного пользования такого массового.
За последний год, например, в Москве уже появилась, хоть и небольшая, но сеть специальных заправок для электромобилей, которую столичные власти собираются расширять. Однако, по словам Ивана Бончева, для поддержки экологически чистого транспорта нужны и более системные решения, по примеру других, более продвинутых в этом деле стран.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочной, долгосрочной перспективе надо думать в это направление. Я думаю, что в каком-то моменте оно станет перспективным.
Пока же рынок электромобилей в России, уверены эксперты, по-прежнему будет оставаться весьма ограниченным, что еще больше осложняет перспективу выхода на него новинки от АвтоВАЗа, говорит аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк.
На мой взгляд, в частном секторе этот автомобиль не будет пользоваться спросом. Собственно, единственная надежда сейчас на госзаказы. На самом деле, я не очень понимаю, зачем сейчас компания инвестирует такие огромные деньги. Объем инвестиций составил 500 000 000 рублей в эту модель. Тут, мне кажется, вот какой-то может быть только госзаказ, который спасет компанию, хотя бы вернет ей затраченные деньги.
Впрочем, первого частного покупателя электрокар «Эллада» уже нашел. Им стал глава основного акционера АвтоВАЗа, госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов. Стартовая же партия таких автомобилей, как сообщается, будет закуплена таксопарком Ставропольского края.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Больше половины населения России считают справедливым приговор участницам группы Pussy Riot в виде 2 лет лишения свободы. Таковы наблюдения социологов из фонда «Общественное мнение». При этом 27% граждан расценивают приговор как несправедливый, многие из них предпочли бы административное наказание. Примерно каждый пятый затрудняется с ответом. Тему продолжает в рубрике «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По наблюдениям социологов, чаще других говорят о справедливости приговора Pussy Riot россияне с низкими доходами, жители малых городов, пожилые люди. Считать приговор несправедливым склонны скорее жители Москвы и других крупных городов, люди с высшим образованием и более высокими доходами, пользователи интернета. Исследование комментирует доктор социологии Лариса Паутова.
Дело Pussy Riot, безусловно, разделило россиян на определенные группы. Опрос показывает, что ярко выражены 3 группы. С одной стороны, это продвинутые россияне, которые не согласны с приговором. Традиционалисты, жестко осуждающие Pussy Riot и считающие приговор справедливым, и даже мечтающие ужесточить приговор. И затруднисты-пофигисты, которым все равно, которые часто даже вообще не знают о Pussy Riot и не следят за событиями. Конечно, более интересны первые 2 группы, и мы можем сказать, что, конечно, это абсолютно 2 разные России. Считают приговор несправедливым молодые, технологизированные, продвинутые, имеющие средний и выше среднего доход, живущие в крупных городах. Видимо, это та самая аудитория, которая отчасти присутствовала на, условно скажем, Болотной площади. И Россия осуждающая Pussy Riot, Россия традиционная, люди старшего возраста, люди с низкими доходами, чуть ниже среднего. Мы должны понять, что мы всегда существовали в разных перспективах, в разных социальных слоях. И Pussy Riot – это только лакмусовая бумажка, которая показывает, что страна, с одной стороны, одна, с другой стороны, она очень и очень разная.
Как вы думаете, почему именно это дело стало такой лакмусовой бумажкой?
Очень много завязано оказалось в этом деле и политическая оппозиция «Прогони Путина», и религиозно-христианская. Это очень сложный, интимный вопрос с одной стороны, а с другой стороны, для многих религиозность – это всего лишь какое-то действие ритуально традиционное, не имеющее какого-то сакрального содержания. Плюс еще момент, конечно, отношение к авангарду, отношение к панку, отношение к девушкам, которые ведут себя, по крайней мере, нестандартно, непривычно для традиционалистов. Куча вещей. Женщина, религия, Путин, вмешательство с Западом, вмешательство звезд. Это гремущая смесь, которая, естественно, взорвала мозг России и оживила наши разговоры в августе месяце.
А надо ли вообще было, по мнению россиян, наказывать девушек? И какие альтернативные наказания предлагают люди?
Мнения разделились. Сюда попали и те, кто считает, что необходимо было только какое-то административное внушение, мягкий приговор. И ни в коем случае нельзя было давать 2 года тюрьмы. Сюда же в эту группу попали те, кто считает, что должен был быть очень жесткий приговор. Надо было отдать больше 5 и 6 лет. Довольно распространенная позиция высечь, публично высечь, поскольку так поступили бы деды и прадеды. Отношения очень разные.
Какие общественные проблемы, на ваш взгляд, скрыло дело Пусирает?
Мне кажется, это дело продолжение всех тех событий, которые были после выборов партийных, а потом после выборов Путина. Это прежде всего повод обществу осмыслить свои проблемы. Кто мы и куда мы идем. И если зимой мы думали о нашем политическом пути, то сейчас задумались об очень важных моментах в отношении к религии, к церкви. Видимо, дальше общество пытается понять более глубинные основы вот, различий между людьми, что нас объединяет, что нас разделяет, какие проблемы у нас есть. Мне кажется, это очень важный этап. Некоторые группы явно консолидировались, прежде всего те группы, которые зимой выходили на акции протеста. Мне кажется, в любом случае, это очень интересный случай. Жизнь продолжается, и мы будем наблюдать за мобилизацией очень разных социальных групп и разных социальных настроений.
Социолог Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». На открытый вопрос, почему дело Пусирают вызвало такой интерес за рубежом, 9% россиян отвечают: «Россию в мире не любят, находят повод, чтобы ослабить ее авторитет». По мнению 6% опрошенных, причина в том, что дело имело политическую окраску, и лишь 3% граждан говорят о том, что процесс над Пусирают стал доказательством недемократичности режима в России.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы подведем итоги предвыборного съезда Республиканской партии Соединенных Штатов, на котором Митт Ромни был официально выдвинут кандидатом этой партии на президентских выборах в США в ноябре этого года. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Так звучит голос Александры Калантайн. А вот голос Александра Керенского.
Неужели среди партийцев, штатских и военных, не найдется людей с человеческим сердцем?
Передачу «Политики у микрофона» вы сможете услышать поверх барьеров в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».